Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, продолжаем наш цикл передач на тему «Пить можно всем, но знать лишь только». Что же нам надо знать, прежде чем пить, начинать пить или вовлекать в это занятие своих собственных детей? Наше центральное телевидение вот уже многие годы показывает нам сказки про алкоголь. Веселые, занимательные, прекрасные сказки про алкоголь. И самым величайшим сказочником сегодняшнего времени является уважаемый всеми кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов. Вы знаете, я уже, наверное, раз 15 на Новый год смотрел его замечательную кинокомедию или фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». А в чем суть, так сказать, сюжет этого фильма? Сюжет, конечно, очень простой. Человек пошел накануне Нового года с друзьями в баню. В бане напился до чертиков и нашел свое счастье. И нашел свое счастье. Да какое счастье, ведь любой бы человек, наверное, захотел бы такое счастье взять и найти. Да, сказка, конечно, сказка, новогодняя сказка, она так и подавалась, но для кого, интересно, на кого направлена и рассчитана эта сказка? Хоть один взрослый человек может поверить, что это действительно человек, напившийся до чертиков, накануне Нового года может найти свое собственное счастье. У нас в Новосибирске, спустя 6 лет после того, как демонстрировался этот фильм, я присутствовал на одном очень уважаемом собрании, которое организовал медицинский институт новосибирский. И там выступала профессор, к сожалению, забыл ее фамилию, она выступила и сказала: «Христом Богом умоляю вас, говорите всем, где только можно, что употреблять алкоголь в бане, пить после бани – это смертельно опасно для человеческого здоровья». После того, как после этого фильма у нас в Новосибирской области началась вот эта вот пьяная традиция – пить в бане накануне Нового года, пить после бани, у нас, говорит, за 5 лет более 300 человек погибло от опоя именно в бане. Более 300 человек. Вообще интересный фильм у Эльдара Александровича Рязанова. Оказывается, он рассчитан не только на детей, но ведь эта сказка рассчитана и на взрослых. А вот вам реальная вещь. Один мой, я не скажу, что очень близкий знакомый, далекий знакомый, тоже решил накануне Нового года пойти в баню с друзьями. Напился, вышел из бани, шел домой, упал и замерз. У него не насмерть замерз, у него отморозились руки и ноги. И вот такие вот культяшки у него остались на руках и ногах. Но почему бы вот эту вот быль, которая очень реальна, хоть раз бы в жизни показали накануне Нового года? Вот в республике Хакасия празднование Нового года по причинам, связанным с алкоголем, за новогоднюю ночь в республике погибло более 50 человек. Дополнительно погибло, просто люди были убиты этим алкоголем. Но показали бы перед следующим Новым годом вот этих людей, которые весело начинали пить качественное шампанское, высококачественную местную водку, а потом эти люди просто взяли и погибли. Их вот сейчас, в начале января, хоронили, так сказать, плакали, а ведь это, собственно говоря, ведь не сказка, это, наверное, реальная быль. Очень часто я слышу, как накануне Нового года все ведущие всех телепрограмм убеждали нас, чтобы покупали только высококачественный алкоголь, только в специализированных магазинах, только с соответствующей наклейкой и прочее, прочее, прочее. И я опять вижу величайших сказочников нашего времени сказку про высококачественный алкоголь. А вот вам быль. Принцесса Диана в прошлом году со своим любовником, шофером и телохранителем пошли в ресторан. Уверяю вас, что в ресторане они пили только высококачественный алкоголь. Они пили такой алкоголь, такого высочайшего качества, который не снился даже телеведущей Татьяне Митковой или Светлане Сорокиной, так сказать, или той же Арине Шараповой из нашего телевидения. Так вот, выпив этого высококачественного алкоголя, они сели в машину и поехали. И поехали под действием алкоголя, они пренебрегли всеми мерами безопасности, и шофер на скорости 195 км в час в тоннеле врезался в ограждение тоннеля. Единственный человек, которого эти пьяницы искалечили, оказался охранник. Ему по долгу службы было запрещено употреблять алкоголь, и он в последний момент успел надеть на себя ремень безопасности. искалечили его. Погибла принцесса Диана. Но почему бы нам накануне Нового года не показать вот этот печальный эпизод? О том, что да, высококачественный алкоголь, самого высшего качества шампанского, и привело к такой трагедии, которую оплакивал, наверное, целый месяц весь мир. Ведь это тоже 97-й год, и надо бы об этом помнить и знать. И я думаю, что для наших детей сказка Рязанова про алкоголь. И вот эти вот были про алкоголь, которые, так сказать, на самом деле есть реальные, это две разные совершенно вещи. Более того, я еще раз говорю, что до сих пор взрослые люди в нашей стране продолжают верить этим сказкам. Сказкам о том, что алкоголь может кому-то принести счастье. Сказкам о том, что алкоголь бывает некачественный, бывает качественный. Я всегда, когда слышу разговор о качественном, некачественном алкоголе, я всегда представляю себе, продается в магазине высококачественная веревочка для повешения. Она и вся беленькая, она вся надушена, она вся, понимаете, смазана мыльцем. И вот вешаться, уж если вешаться, то надо на вот этой высококачественной веревочке. А уж те, кто вешаются, так сказать, просто на какой-то, тьфу, грубой веревке, это люди нехорошие, это люди некультурные. А делать надо все культурно, надо все делать правильно. Я еще бы хотел вам насчет этого шампанского сказать. У нас в Новосибирске был тоже один очень любопытный, очень интересный случай. Человек выпил всего лишь за здоровье другого человека 2 фужера шампанского. Ну, вроде бы и совсем ничего. Сел за руль, поехал. Под действием алкоголя он не справился с управлением. И на куски своей машины разорвал 9-летнюю девочку. Человек этот попал в тюрьму на 8 лет. Казалось бы, понимаете, вот это же не сказка, это быль. И я думаю, чем больше таких были, люди бы знали, тем, наверное, больше бы, наверное, они задумались над тем, что же все-таки происходит вокруг них, что же происходит с этим так называемым напитком, напитком богов, солнечным напитком. Я столько эпитетов слышал относительно этого алкоголя, но, я еще раз повторяю, суть его от этого не меняется. Это самый опасный наркотик, который только существует на земле, алкоголь. Это наркотик, от которого в прошлом году в нашей Российской Федерации погибло около 1 миллиона человек. 1 миллион человек в год был убит в нашей стране именно вот этим самым алкоголем. И это не сказка, это совершенно реальная быль. И вот вы думаете, что все это просто так, что якобы вот такие глупые телеведущие, такой глупый Эльдар Александрович Рязанов снимает нам глупые сказки об алкоголе. Нет. Вот генерал армии Николаев, главный пограничник страны, жертва мафии. Он жертва алкогольной мафии, на пути которой встал грудью. Более 10 триллионов рублей доходы мафии только владикавказской алкогольной мафии, которая закупала зарубежный спирт и распространяла по нашей стране водку. Как вы думаете, из этих 10 триллионов какая часть пошла в виде взяток сотрудникам телевидения, которые пропагандируют этот алкоголь и пьянство? Какая часть этих денег пошла на то, чтобы принципиальнейшего, честного генерала с треском выгнать с его работы? Так что все это не так просто, все это не так странно. Пить оно, конечно, можно всем. Пить можно всем, но знать лишь только. Так что же надо знать, прежде чем пить, и пить всем? Меня очень часто спрашивают, как специалиста в этой проблеме, Владимир Георгиевич, скажите, пожалуйста, но почему вы так печетесь именно о народах России? Ведь пьют же до сих пор, пьют уже тысячелетиями французы, пьют итальянцы, пьют евреи, пьют грузины, пьют армяне. Те самые, кто производят эту отраву и к нам сюда ее везут. А почему они-то до сих пор не спились? И почему вы так печетесь именно о народах Российской Федерации? Да, под этим, оказывается, есть серьезные научные, так сказать, обоснования. Дело в том, что в организме каждого человека вырабатывается специальный фермент под названием алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкогольного яда, попавшие в организм, нейтрализовать. И этот фермент очень успешно вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Дело в том, что виноград съеденный попадает в желудок. В желудке существуют бактерии, которые перерабатывают этот виноград в алкоголь. У человека выделяется внутренний алкоголь, и одновременно выделяется, вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует, а фермент – алкоголь дегидрогеназа. У северных народов, а мы русские, народ северный, хакасы – народ северный, у нас алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему этому несчастному чукче, якуту, ханту наливают 5 раз под 100 грамм, и на 6-й раз он уже становится алкоголиком. У него нет практически никакого механизма внутренней защиты от этого алкогольного яда. Вот почему наши ученые в России 100 лет назад пришли к страшному выводу. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголизма возрастает примерно в 10 раз. Вот почему были уничтожены алкоголем индейцы в Америке. Вот почему были уничтожены 60 народов народностей нашей страны алкоголем. За 100 лет уничтожено в нашей стране, бесследный след, исчезли 60 народов и народностей. Вот почему сейчас вымирает русский народ. Более 1 миллиона в год. Вот почему вымирают хакасы, вымирают наши северные народы. Нет никакой защиты от этого алкогольного яда, алкогольного дурмана. Вот у меня удивительный документ, который опубликован в докладах конференции, посвященной алкоголизму малочисленных народов Крайнего Севера. И вот там выступает представитель этих народов, женщина, которая с болью, со слезами на глазах рассказывает о своем таймырском национальном округе. И она говорит, в таймырской тундре проживает 5 народностей из числа коренного населения. Долгани 4800, ненцы, нгасани, эвенки, энцы. И при всей численности округов 60 тысяч человек, коренные жители составляют в городе чуть больше 8 тысяч. Так вот, на этих 8 тысяч, она пишет, продолжительность жизни аборигенов сократилась до 46 лет. Детская смертность до года выше всех республиканских цифр. Рождаемость резко упала с 70-х годов. В округе 178 детей, это на 8 тысяч, 178 детей-сирот и лишенных попечительства родителей из-за пьянства и алкоголизма. Около 300 олигофренов, 90 инвалидов с детства, 3 спецшколы с умственно отсталыми детьми, детдом на 300 мест. Она с горечью пишет, что вымирает ее народ, он скоро погибнет, вымрет совсем. И вот что она предлагает. Я предлагаю запретить ввоз спиртного в места проживания коренного населения и принять закон об уголовной ответственности за спаивание коренных народов Севера. Я думаю, что путь решения, который выбрала эта женщина, ей подсказывает сердце. Она понимает, что если не будут приняты чрезвычайные меры по спасению коренного населения, они будут уничтожены, эти коренные жители, как уничтожили индейцев, точно так же, как 60 народов народностей уже уничтожены. Вообще алкоголь является одним из самых страшных мутагенов, который только известен на Земле. Особенно опасно употреблять алкоголь женщинам, девушкам, девочкам, которые собираются иметь детей. Дело в том, что половые клетки в женском организме зарождаются при рождении девочки и находятся всю жизнь. И неизвестно, какая кружка выпитого алкоголя, пива, вина или водки, может повредить ту самую клеточку, которая впоследствии даст ребенка со слабым здоровьем, со слабыми способностями или еще хуже, с каким-нибудь выраженным уродством. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. У нас в Сибири, я сам с Алтайского края, вплоть до 30-х годов нашего столетия употребление алкоголя женщиной считалось одним из тягчайших грехов. Мы же нажили и эту проблему. С 40-го по 80-й год у нас в стране все выросло, и уголь, и нефть, и сталь. Но самый дикий рост за 40 лет претерпел в нашей стране женский алкоголизм, который вырос с 40-го по 80-й год ровно в 1200 раз. В 1200 раз. Вот вам, уважаемые телезрительницы, цена ваших безобидных застолий, вот этих самых рюмочек. Сейчас каждый 6-й алкоголик в стране – это женщина, и избавляться им от этого – недуга намного страшнее и тяжелее, чем избавляться мужчинам. Ну а люди, которым можно пить, особенно молодым, Я покажу вот эти вот рисуночки. Будете пить, можно получить вот такого вот ребенка. Вот такого с волчьей пастью. Можно получить вот такого вот олигофрена. Это все есть жертвы алкогольного зачатия. Можно получить вот такого дебила. Можно получить одного из вот таких вот четырех дебилов. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой рождается двойня. Вот эти вот сиамские близнецы – это алкогольно поврежденные зародыши. И вот у меня фотография, переснятая из большой медицинской энциклопедии. Классические сиамские близнецы. Веселые ребята, на двоих две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот что недавно родилось у нас в Новосибирске. Здесь одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И меня часто спрашивают: Владимир Георгиевич, ну а сколько можно пить на праздник, вот чтобы не навредить, вот сколько? Существует ли безопасная доза алкоголя? Да, безопасная доза алкоголя существует, и она тождественно равна нулю. Равна нулю. Только люди трезвые могут сохранить в целости и свой разум, и свое потомство, и не кусать локти, и не хватать, так сказать, когда родится ребенок, ребенок слабый, ребенок хилый, ребенок глупый. И недаром еще врач древности Гиппократ вывел такую формулу. Каждая капля алкоголя, принятая родителем, добавит каплю тупости его еще не родившемуся ребенку. А академик Углов, это всемирно известный хирург, это знамя борьбы за трезвость в нашей стране. В своей книжке «Из плена иллюзий» он справедливо написал, что человечество на сегодняшний день столкнулось с неслыханным по жестокости преступлением, когда родители в силу глупости и невежества убивают здоровье и разум своих еще не родившихся детей. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в человеческом мозгу, потому что именно в мозгу этот наркотический яд имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые человеком по недоразумению вовнутрь, спирт, алкоголь, ник содержащийся, всасывается в кровь, с кровотоком поступает в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И ведь механизм этого разрушения давным-давно известен. Мы в силу потрясающего алкогольного невежества ничего об этом механизме не знаем, а многие даже и знать не хотят. А механизм очень простой. В 1961 году три американских ученых-физика Найсли, Маскау и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они сквозь зрачок сфокусировались на мельчайший сосуд сетчатки, которых там очень много, сбоку дали подсветку, и физикам напрямую удалось заглянуть внутрь сосуда и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Физики увидели стенки сосуда, и красные, белые кровяные тельца текли по сосудику, все было нормально, они все это снимали на пленку. В один из понедельников физики глянули в очередному клиенту в глаз и ахнули. По сосуду гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов, красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они назвали эти образования образно виноградными гроздьями. Физики страшно перепугались, а человек сидит, вроде ничего. Второго-третьего посадили нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили, эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, налили 100 грамм виски, он эти виски в себя принял, и через 15 минут в крови этого бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай они полезли в медицинскую литературу и с изумлением узнали, что медицина уже 200 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Это их защитная реакция. Но Если для больших сосудов в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности и не представляет, но разве что люди, которые долгие годы травятся алкогольным ядом, у них характерный цвет лица и носа. Дело в том, что в носу у человека очень много мелких сосудов, они ветвятся, и когда вместо ветвления сосудика приходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой вот сине-фиолетовый цвет нос приобретает. Но в мозгу у всех людей, в том числе у детей, ситуация происходит совершенно одинаковая. Мозг человека, кора, состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, вот я нейрон нарисовал, вот идет капилляр, микрокапилляр настолько тоненький, что эритроциты для нормального питания этой нервной клетки нейрона могут протискиваться только в один ряд. Так вот, когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона у человека безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в мозгу появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, у него вскрывают череп, у всех видят одинаковую клиническую картину. Сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, то их удивляет не то, как разрушен мозг, их удивляет то, как с таким мозгом человек мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь – это самое мощнейшее средство лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в это страшное болото пьянства, это значит лишить разума и весь этот народ. И превратить людей из людей мыслящих, творческих, куда-то вперед нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо, с единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, чтобы после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Вы знаете, пьяницы, ведь они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, но мы-то трезвые люди видим, что человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет, дуреет. Пришел нормальный человек, стакан залили, он окосел, второй залили, тут он поднялся, третий залили, тут уж не знаем что, то ли с вилкой бросится, то ли спать упадет. Что происходит с человеком? Почему он дуреет от алкогольного яда? Я, когда был совсем молодой, только закончил физмат-школу в Новосибирске, поступил на первый курс университета, нас вдруг вечером собрали в красном уголке. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в желтых ботинках, в галстуке, портфель принес чем-то набитый. Ровно час он нам, 17-летним, читал лекцию. Что с чем пить можно, а чего нельзя. Что мешается, что не мешается, чем закусывать, какие тосты произносить. В общем, всю эту так называемую культуру употребления алкогольного яда он нам в течение часа докладывал. У нас это все прошло гладко, к сожалению, мы это и без него уже многое знали. А в соседнее общежитие пришел молодой лектор. И вот он вешал-вешал эту алкогольную лапшу на уши, и тут один парень, мой земляк из Рубцовки, говорит, да ладно, что вы вот нам лучше подскажите, почему человек с алкоголя дуреет? А он так оскорбился, говорит, ну что вы, ну зачем так грубо, дуреет? Ну, конечно, если он не культурно напьется, да неумеренно. А я, говорит, вообще-то не знаю. Но у меня, говорит, есть идея. У человека, наверное, в голове есть какая-то дурость. И вот он алкоголя напьется, дурость с него выходит, мы видим, что он дуреет. А когда он проспится, он умнее становится. Дурость-то с него вышла. Ну, похохотали и тогда над его наивностью. А что же на самом деле происходит? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу глупости, невежества употребляет вовнутрь алкогольный яд. Пиво, вино или водку, разницы нет никакой. Спирт, содержащийся, всасывается в кровь. склеивает эритроциты. Склейки эритроцитов с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга у человека начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга человека нарушается, и человек поэтому дуреет. Дуреет. Причем процесс одурения у разных людей проистекает по-разному. У одних начинает разрушаться затылочная часть мозга, вестибулярный аппарат. Этих людей вот так вот болтает. У вторых людей начинает разрушаться нравственный центр. Про этих людей говорят, это он пьяный сделал. Трезвый бы ни-ни, так все правильно. Человек под действием алкогольного яда становится сумасшедшим. Клетки, которые контролируют его поведение как человека, они убиваются с помощью алкоголя. Я был на одном уголовном процессе, судили нашего студента за убийство. И встает судья и говорит, ваше последнее слово. Встает парень молодой, вот такие слезы катятся, люди добрые, граждане судьи помилуйте. Да не я же убил, водка убила, я же пьяный был. А прокурору как кто шило взад, как подпрыгнет, ах, пьяный был, занести в протокол, добавить ему еще 3 года. А знаете почему? У нас в стране преступное законодательство относительно алкоголя. Преступное законодательство. У нас, если человек был пьяный, ему за это должны добавить. А знаете, зачем это ввели? А это ввели за тем, чтобы люди самым тщательнейшим образом скрывали, что они были пьяные. Трезвый зарезал, 12 лет получишь. А пьяный, и все 15 отсидишь. Что же происходит дальше? У следующих, у многих людей разрушается память. И медицина знает тысячи случаев, когда наутро пьяница не мог вспомнить, где был, с кем пил, чего делал. Клетки у него убиваются, которые отвечают за вчерашний день, за вчерашнюю память. Владимир Семенович Высоцкий, который в 42 года в самом расцвете творческих сил погиб от алкогольно-табачных и наркотических отравлений, он эту проблему алкогольную знал лучше многих из нас. И в одной из своих ранних песен он написал «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки тут поубивались, две чудом остались живы, запомнили, стенки-то ведь, оказывается, были с обоями. Что же происходит дальше с этими клетками? Это клетки, человеческая ткань, температура там 36 градусов. Они, эти убитые клетки, начинают разлагаться. Чтобы эти клетки не отравили мозг и не убили человека, организм закачивает под череп значительное количество жидкости. И вот эта вот жидкость по утрам давит череп у человека, у пьяницы с похмелья, вот эта головная боль как тисками сдавливает. И вот эта вот жидкость, она растворяет погибшие клетки и наутро выводит все это дело через мочеполовую систему в городскую канализацию. Поэтому абсолютно существует точный научный афоризм, что те, кто пьет вино и пиво, те наутро мочатся собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Да, человек, который употребляет, а пить мы знаем можно всем, но знать лишь только, так вот человек, который употребляет и пиво, и вино, он растворяет, убивает клетки своего собственного мозга, и потом эти клетки, части, куски его мозга через мочеполовую систему сливаются в городскую канализацию. Ну, заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, опять повторю, конечно, пить можно всем. Есть у человека рот. Есть вот море алкогольное, травы, пиво, вино, водка продаются на каждом углу, но знать, конечно, надо, и знать надо человеку много, прежде чем начинать пить, а тем более рекомендовать пить своим собственным детям и внукам. Так что же надо знать? Вы знаете, все религии мира утверждают, что у каждого человека есть душа. Но вот те, кто в Бога не верит, а среди вас, наверное, много, к сожалению, и таких, но все почему-то уверовали, что у каждого человека есть биополе. Так вот, я думаю, что биополе, по-видимому, и есть та самая душа. Причем у нас в обществе есть люди, которые называются экстрасенсы, которые обладают даром видеть эту душу, чувствовать ее. Некоторые видят просто вокруг человека что-то, нечто находится. Некоторые могут чувствовать ладонями. Очень многие чувствуют маятничком, почти все чувствуют что-то, вот какое-то поле вокруг человека с помощью рамочки. Так вот, все эти экстрасенсы в один голос утверждают, что у человека это биополе вот таким шариком вокруг него сосредоточено. Кроме того, все эти экстрасенсы в один голос утверждают, что всякий раз, когда человек выкуривает сигарету, примерно 25% своей энергетики человек разрушает с помощью вот этого табачного дыма. Когда человек употребляет алкоголь умеренно, я не говорю, что напивается, умеренный алкоголь разрушает примерно 50% энергетики человека. 50%. Когда человек употребляет другие, более сильные наркотики, а алкоголь и табак – это тоже наркотики, и очень опасные наркотики, так вот, другие наркотики, кроме алкоголя и табака, то человек разрушает более 80% своей энергетики. Значит, табак – 25%, умеренный алкоголь – 50% разрушает, другие наркотики – более 80%. Когда человек разрушает 90% своей энергетики, он падает и не может идти. И когда вы видите людей пьяных, валяющихся на улице, это люди, которые с помощью алкогольного яда разрушили больше 90% своей энергетики, лежат и не могут шевелиться. Когда, кстати, верующие люди говорят, что человек с помощью алкоголя, табака, наркотиков часть своей духовной энергии отправляет дьяволу. Если человек разрушит 100% своей энергетики, то эта ситуация называется смерть. Но смерть смерти рознь. Вот говорят, человек умер и отдал Богу душу. Да, этот человек умер естественной смертью. Но если человек себя убил с помощью алкоголя, наркотиков, табака, то этот человек отдает свою душу дьяволу. То есть он губит свою душу с помощью этих наркотических ядов. Вот против этого никто не спорит. Кстати, любопытно, что разрушает энергетику человека также сквернословие. Сквернословие разрушает примерно 10% энергетики. И разрушает энергетику человека так называемая рок-поп-музыка. Особенно тяжелый рок. Эта музыка сатанинская, она разрушает у человека душу. И где-то 15% энергетики она у него забирает. Вы скажете... Так ведь молодежи нравится, конечно, нравится. Дело в том, что дьявол за то, что человек разрушает свою духовную энергетику и его кормит этой энергией, дьявол за это человеку дает так называемое дьявольское удовольствие. Человеку даже нравится. Покурил хорошо, выпил прекрасно, понимаете, укололся великолепно, выматерился вроде как и на душе, говорит, легче. Да, дьявол за все эти действия человеку выдает так называемое дьявольское удовольствие. Вот против этого никто не спорит. С этим, собственно говоря, согласны все. А дальше начинаются споры. Есть у нас в обществе так называемые защитники прав человека. И эти защитники в один голос кричат, хочет человек себя убивать с помощью наркотиков, алкоголя, табака, пусть убивает, не вздумывайте вмешиваться в это дело, это его личное, персональное дело. Но когда с этим вопросом научно продолжаешь разбираться дальше, то выясняется, что дело это нисколько не личное, а дело это очень и очень глубоко общественное. Вот смотрите, есть человек, он курит, пьет, колется наркотиками, разрушает свою энергетику. А у этого человека есть мать. Есть мать. А природа устроена таким странным способом, что родители и дети на энергетическом уровне связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. В семье единый общий уровень энергетики. И вот сын напился, накурился, разрушил свою энергию, понизил свою энергию. И хочет сын того или не хочет, хочет мать того или не хочет, автоматически энергия от матери перекачивается сыну. И у сына энергия повышается, у матери энергия понижается. Так устроена природа. Природа устроена на сохранение не индивида, а на сохранение рода. И когда кому-то в роду плохо, другие члены рода автоматически делятся со своим, так сказать, родственником, своей энергетикой. Кстати, знают ли люди об этом? Вы знаете, люди об этом знают и знают прекрасно. В какой бы я город ни приезжал, ко мне всегда приходят плачущие матери. Владимир Георгиевич, помогите. Помогите, пьет сын, страшно пьет сын. Вы знаете, он с меня высосал, он жизнь с меня высосал. Мать даже слово такое говорит, высосал. То есть мать понимает, что этой пьянкой, своим разгулом, сын что-то очень важное из нее сосет, а сосет сын с нее энергетику, энергию с нее сосет. У этого человека есть жена. И в какой бы я город ни приезжал, ко мне приходят плачущие жены. Владимир Георгиевич, помогите, пьет муж. И вот вы знаете, Владимир Георгиевич, вот он пьяный приходит домой и идет в туалет и начинает там курить, а меня аж всю трясет. Я смотрю, молодая женщина, ну лет 25. Я говорю, а что вы за такого замуж-то выходили? Он что, у вас ангелом был? Не пил, не курил? Да нет, она говорит, вы знаете, он и пил, и курил, но меня это как-то раньше не касалось. А вот родился ребенок, вы знаете, вот он пьяный приходит курить дома, начинает, а меня аж всю трясет. О, ребенок родился. Смотрите, как интересно. Поженились мужчина и женщина. Брак этот церковью не освящен. А когда идет церковное венчание, то между мужем и женой образуется вот эта связь. Если же они церковно не венчаны, люди они чужие. Люди чужие. И на энергетическом уровне они не связаны. Он курит, пьет, гуляет. Жену это раздражает, но ее не трясет. До тех пор, пока в семье не рождается ребенок. Как только рождается маленький ребенок, папаша начинает сосать энергию из ребенка, ребенок сосет энергию из матери, и мать трясет. Мать трясет. Кстати, знают ли люди об этом? Да, конечно, знают. И знают тоже прекрасно. Вот глава семьи задержался на работе. Ну, по работе. 7, 8, 9, 10 дома нет, дома все спокойно, его ждут. Но вот он не задержался на работе, а где-то в ресторане травит себя алкоголем. А дома всех уже трясет, все знают. Придет глава семьи на рогах. Все правильно. Энергия пошла, и дома это близкие моментально ощущают и чувствуют. Вот сейчас у нас в школе появилось очень много так называемых трудных детей. Трудные дети – это несчастнейшие дети, из которых дома родители и отец, и мать высасывают энергию. И вот этот энергетически обглоданный ребенок приходит в школу, и он начинает дерзить учителю, чтобы учитель на него ругался, кричал. В этот момент, во время этого крика ругани, учитель ему отдает часть своей энергии. Он начинает бить слабого, чтобы слабый его боялся, и через это со слабого тоже энергию содрать. Но будьте уверены, этот ребенок, как только он чуть-чуть подрастет, трудный ребенок, он папашу с мамашей в гроб очень быстро загонит. Он обратный процесс высасывания энергии из родителей своих собственных запустит. Вот в том же городе Омске, у меня там много интересных случаев и встреч бывало, ко мне на занятия приехало двое молодых людей. Приехали на Мерседесе, все из себя, так сказать, в золоте, представительные. Дождались, пока я проведу последнее занятие. Подходят и очень уважительно мне говорят: «Владимир Георгиевич, мы очень вас просим полечить нашего ребенка. Вот какой-то он у нас хилый, болезненный, понимаете, растет плохо. Всех экстрасенсов, какие только в город Омск приезжали, мы привозили, ничего не помогает, понимаете? А вот у вас, говорят, вы вообще чудеса с людьми творите. Очень просим вас поработать индивидуально, полечить нашего дитятю. Денег сколько скажете, столько заплатим. Проблемы нет, наворовали много, так сказать. Здесь у нас проблем не будет». А я с ними разговариваю, но я чувствую, что за люди. Я говорю: «Так вы же оба курите». «Да, да, ага, оба курим, курим». Я говорю: «Ну а с алкоголем как?» «А вы знаете, у нас вся работа вокруг алкоголя, то есть у нас на этом все, наше дело, весь наш бизнес построен». Я говорю: «А что вы хотите?» «А хотим, чтобы ребенка полечили». Я говорю: «Так а с чего ваш ребенок будет здоровый? С чего ребенок-то будет здоровый? Вы в два горла из несчастного ребенка последние жизненные соки сосете. Это вас, говорю, надо лечить. И от курева, и от алкоголя». «Ой, нет, нет, что вы, извините, простите, мы не туда попали. А при чем здесь ребенок? Ребенок-то ведь здесь-то ни при чем». Я как-то проводил свои занятия в городе Москве. И вот после этой лекции ко мне подошла, разрыдалась одна слушательница и говорит: «Владимир Георгиевич, я очень вас прошу поговорить с моим мужем. У них в семье ребенок эпилептик, а у детей эпилептиков энергетика уже на грани срыва. Так вот, говорит, когда муж домой пьяный приходит, я смотрю, ребенка трясет. Как только муж закуривает в квартире, ребенок ложится пластом и с ним приступ. Я ему говорю, что ты делаешь, а он хохочет, говорит, а это все твои лекарства довели». Да какие ж тут лекарства? Так вот, уважаемые телезрители, знайте, что употребление алкоголя, табака, других наркотиков – это не просто личное дело каждого человека, а это страшный процесс высасывания энергии, здоровья и жизни из своих собственных детей, из родителей, а через них из родных и близких людей. Вот это самое отвратительное явление в нашей жизни называется энергетический вампиризм. Знайте об этом. Знайте, что все это не просто так. И это страшно, когда в доме пьют папа, пьют мама, пьет дедушка и бабушка. И один мой слушатель в городе Барнауле, Виктор Иванович Нагайцев, а он живет в деревне Смоленская Алтайского края, приезжал ко мне на занятия, и после вот этих вот лекций он написал такое стихотворение: «В колониях детских и детских домах судьбы разбиты и схожи, потому что папа все пил, часто мама пила, пили бабушка с дедушкой тоже. Алкоголь, алкоголь, всем несет только боль, жизнь детишек на муки похожа. В семьях папа где пьет, с ним и мама все пьет, где пьют дедушка с бабушкой тоже. И идет над страной стон глухою волной, детский плач на мольбу похожий, просят папу не пей, просят маму не пей, просят бабушку с дедушкой тоже. И тогда лишь спокойна ребячья душа, детство тоже на сказку похоже, когда папа не пьет, когда мама не пьет, не пьют дедушка с бабушкой тоже». Можно всем, но знать лишь только. А вот что знать надо, я бы хотел действительно вам рассказать, потому что все мы знаем, что пить, конечно, можно всем, но, скажем, как быть с нашими собственными детьми? Вот я очень много езжу по всей стране, выступаю с лекциями, выступаю с беседами, рассказываю людям правду об алкоголе, чтобы действительно нужно было бы знать, скажем, чтобы своих собственных детей оградить от этого, в общем-то, страшного явления, пьянства, алкоголизма. И вот в городе Омске я разыскал как-то своего однокурсника и одноклассника. Мы вместе заканчивали физмат-школу, 5 лет учились в университете, и потом буквально более 20 лет не видели и не слышали друг о друге, ну, практически ничего. И тут я разыскал его телефон, позвонил. Звоню, говорю: «Здорово». 30 секунд замешательства. «Это ты, что ли?» По голосу узнал. «Да». «Да ты где?» «Да здесь». «Да давай скорее ко мне сейчас, жду тебя». «Да вот я тут занят». «Никаких занят, все, приезжай». «Но ты-то хоть как живешь?» «Да понимаешь, тут вот поздний брак, тут маленький ребенок, ну приезжай, все тебе расскажу». Ну, еду к другу. Приезжаю к другу, встретились, знакомимся. А у него 5-летний сынишка, Петька, бегает тут же рядом с ним. 40 лет родил, кстати, первого ребенка. Ну, познакомились, дядь Володя, Петька, все. И мне друг говорит: «Слушай, ты займи Петьку чем-нибудь, я сейчас тут пока подсуечусь ко встрече». Ну, ладно, ну, пошли мы с Петькой, пошли в его комнату, как он открыл свои шкафы, как вывалил все эти автоматы, пулеметы, машины. Ну, Петька у них вот так живет. Через 15 минут мы с Петькой, друзья, не разлей вода. Ну и тут друг заходит: «Ну пойдем, пойдем, сейчас мы с тобой тут со встречу амаретты выпьем, амаретты». Ну заходим в комнату, накрыт столик на двоих, стоит бутылка амаретты, 2 стакана налито в стаканы этой амаретты. Ну я сажусь за стол, а Петька рядом стоит и думает, что же ему сейчас делать. Его за стол явно не садят, на него не накрыли. Его сейчас, наверное, спать будут укладывать. И вот он думает, то ли ему скандал закатить, то ли не закатывать. Ну, а я смотрю, мой новый друг, в общем, в раздумье-то большом. Я говорю, что ты, Петька, стоишь? Ну-ка, садись с мужиками, рядом посидим. Ставлю третий стул, сажаю Петьку, достаю третий стакан и полный стакан амаретты наливаю Петьке. Ну, и заходит его папаша, 45 лет папаше. Но смотрит, Петька сидит, ладно, думает, пусть сидит, так сказать, не буду уж тут скандалить, спорить, вдруг глядь, у Петьки стакан с амаретой налит. И вы знаете, он мне так это небрежно говорит, не, говорит, Петька у нас не пьет. Я говорю, как не пьет? Не-не-не, он говорит, Петька пить не будет Петька пить. Я говорю, как не будет? Я говорю, Петька, будешь пить? Петька аж двумя руками стакан схватил, буду пить. Я говорю, ну так будет пить, ты что же? Он же парень, так сказать, а пахнет вкусно, пусть посидит, попьет. Он говорит, да нет, да ему же Петьке нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, да это же алкоголь. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну как и что? А он перепугался, ребенка-то напою. Ну это же яд. Я все ждал, когда он скажет это слово «яд». Я говорю, «яд? Да ты что? Надо же!» — говорю. «Слушай, — говорю, — Миш, а до скольки лет он яд, а? Вот он что, до 16 лет яд? А паспорт получил, это уже не яд, там дальше пей, что ли?» «Эй, нет, — говорю, — давай так, вот чем Петьку поишь, кормишь, тем и меня пои, корми. А яд мы с Петькой пить не будем. Пойдем-ка, Петька, выльем этот яд». Взяли мы с Петькой два стакана, продефилировали к туалету, вылили, сдернули. Я говорю, смотри, Петька, этот яд не пей, дураком станешь. Петька пули, раз к папаше, папашин стакан, хвать. Папка, дядя Володя сказал, дураком станешь, этот яд будет пить, будешь пить. Побежал и папкин стакан вылил. А он, друг-то мой, так сказать, обалдел, она же там 1000 рублей эта бутылка стоила. А потом я ему говорю, да ты посмотри, кто я такой. И показал ему свой значок, значок члена Союза борьбы за народную трезвость. Он поглядел, говорит, господи, да я же ведь помню, в 83-м году твои лекции у нас здесь в Омске ходили, записанные на магнитофонную пленку, да я еще гордился, что это мой одноклассник, однокурсник. Но меня-то больше всего поразило то, что вот мой друг за 45 лет, ему ни разу в голову не приходила такая мысль. А почему детям алкоголь не наливают? Ведь детям же никто не наливает дома своим собственным детям алкоголь. Почему? Да потому что все знают, что это яд. Для детей это яд. Но если это яд для детей, то тогда почему он для взрослых перестает быть ядом? К сожалению, большинство нашего населения, в том числе вы, уважаемые телезрители, употребляете алкоголь в виде пива, вина, водки. Но почти никто у нас почему-то не знает, как этот алкогольный яд приготовляют. А я знаю, с удовольствием расскажу, потому что я специалист, у нас в Академгородке мы провели специальные исследования, собрали всю информацию по всему миру, связанному с алкоголем, с алкоголепотреблением, и я вам с удовольствием расскажу, как люди этот алкоголь получают. Люди научились получать алкоголь с глубокой древности. Они брали сосуд, и в этот сосуд наливали виноградный сок. А виноградный сок – это водный раствор витаминов, сахаров и ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она дрожжевая бактерия, вот у ней здесь перед, глаз, вот у ней рот. Она поедает сахар, а сзади из-под хвоста, из клоаки выходит как раз вот этот самый этиловый спирт C2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. И вот эти вот дрожжевые бактерии работают, перерабатывают этот сахар в это самое оное зелье, в мочу. И когда концентрация мочи достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это тут же разливают по бутылкам, то называется это вино сухое, ординарное. У вас в городе на каждом углу в ларьках его продают, будьте любезны. Но если 2 года отцеживают эти трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это уже называется вино сухое, марочное. Стоит оно в 2 раза дороже. ну и так далее. И если вы в очередной раз будете покупать вино сухое, ординарное, на котором нет ордена и медали, вот это и есть ординарное, то я вам советую взять бутылку, перевернуть кверх ногами и потрясти ее. И вы увидите, как вот этот вот осадок, сдохшие бактерии в своем собственном дерьме, они там, так сказать, дадут вот эту соответствующую муть. Но очень многие люди, особенно почему-то молодые женщины, любят шампанское. А вот как делают шампанское, они тоже не знают. А я знаю и тоже с удовольствием расскажу, потому что я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. И я прошел всю технологическую цепочку от начала до самого конца. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную толстостенную зеленую бутылку, ну вы, наверное, все видели эту бутылку, и в нее заливают букет из 5 виноградных соков разных сортов. Причем в зависимости от их соотношения получают шампанское сухое, сладкое, полусладкое, полусухое. Запускают туда дрожжевые бактерии и забивают это дело специальной деревянной пробкой. И у них там в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлены отверстия для этих бутылок. И вот они завозят новый урожай, который заливают в бутылки, завозят в эту штольню, бутылки раскладывают по вот этим ячейкам. Круглый год температура в этой штольне плюс 14 градусов. Она не меняется ни зимой, ни летом. И они этот урожай завезли, штольню закрывают, опечатывают. И 2 года в полной темноте и покое вот эти самые бактерии перерабатывают сахара, витамины, ферменты в этот алкогольный яд. И вот когда через 2 года уже подходит процесс к концу и пора, так сказать, план выполнять, они открывают штольню и закатывают туда мощный прожектор и врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает страшеннейший понос. И они от этого страха и поноса все разом подыхают. Но прежде чем подохнуть, они еще от этого страха газуют. Страшно газуют. Исходят газами. И почему-то вот обычно пьяницы любят в шампанском как раз вот эти самые газы. Понимаете? Вот как он выпьет, как оно в нос ему бабахнет этими газами. Ну, прям совсем все прекрасно. Любопытно, что эти бактерии могут переработать на алкоголь не обязательно сахар. Они могут переработать на алкоголь вообще любую органику. Ну, в частности, вот на гидролизных заводах они перерабатывают опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего. Едят опилки, мочатся этим алкоголем. У Высоцкого даже была песня, помните? «И если водку гнать не из опилок, то что бы нам было с 3, 4, 5 бутылок?» Действительно, гидролизная водка, гидролизный спирт получают из опилок. Эти бактерии могут переработать на алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я вот сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас летом есть такая хитрая тонкая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет 0,5 кило дрожжей как туда бросят, и вы знаете, там такой начинается процесс и с газами, и с запахом, вот так вот иногда мимо пройдешь, принюхаешься, но вот сухим таким кислым шампанским так из этого туалета и подтягивает, так и подтягивает. Так вот, оказывается, вот этот самый алкоголь, который получается в результате переработки органических веществ с помощью вот этих дрожжевых бактерий, является сильнодействующим наркотическим ядом. Более того, он является ядом смертельным. И если человека за раз принять ему вовнутрь более 8 грамм алкогольного яда на килограмм веса, этот человек от этого яда умирает. И у нас в стране ежегодно десятки, сотни тысяч людей умирают от так называемого опоя, когда они принимают одновременно вовнутрь более 8 грамм алкогольного яда на килограмм веса. Ну, скажем, возьмем, человек 70 килограмм. 70 на 8, 560 грамм чистейшего спирта, если его заставить выпить и не дать ему вырвать этот яд, то этот яд его должен убить. Ну, вы скажете, есть фокусники, которые себя приучили к этому яду. 800 грамм спирта убьет моментально любого человека. Любого человека. Этот яд является наркотиком. И медицина более 200 лет именно алкоголь использовала как наркотик для дачи наркоза при операциях. Причем наркотическая доза – это 4-6 грамм на 1 килограмм веса. Вот, в частности, я был недавно в Белоруссии и был в музее Великой Отечественной войны. Прекрасный музей, и там рассказывается о быте партизан, в том числе, как работали партизаны в партизанских госпиталях. У них не было вообще никаких медикаментов. И они использовали для дачи наркоза при операциях самогон. Человеку натощак наливали 3 стакана самогона, он выпивал, впадал в состояние наркоза, полная потеря чувствительности болевой, ему делали операцию, все, что надо. Но, смотрите, 3 стакана самогона – это наркоз, а 4 стакана самогона – это уже смерть. Широта наркотическая у алкоголя очень маленькая, и всегда существовала опасность передозировки. То есть чуть больше алкоголя вводили, и человек мог от него умереть. Поэтому от алкоголя, как от наркотика, при даче наркоза, просто люди и отказались. Надо сказать, что для многих людей информация о том, что алкоголь является смертельным наркотическим ядом, даже вот такая просто информация вдруг является барьером на пути употребления этого яда. Вот у нас в Новосибирском академгородке в 83-м году, 15 лет назад, началось массовое трезвенное движение. Десятки тысяч людей повыливали весь алкоголь, в том числе и я, и с тех пор эти люди живут трезвой жизнью. Алкоголь, ни пиво, ни вино, ни водку, ни шампанское не употребляют вообще. Кстати, и дети наши выросли в таком же режиме, вот у меня 2 взрослые дочери, они тоже не употребляют алкоголь. Даже более того, молодых людей себе нашли, трезвых, которые и не курят, и не пьют. И я, вы знаете, всегда и говорю, что, наверное, все-таки чистота, она к чистоте так и тянется. Так вот, у нас в 83-м году началось массовое трезвенное движение, и это движение перебросилось из академгородка в город Новосибирск. И его, как ни странно, подхватили студенты строительного института. А у них возле общежития существовал виноводочный магазин, и открыли 2 пивных, 2 пив... Это был 1983 год, 15 лет назад. И студенты вдруг решили устроить несанкционированную антиалкогольную демонстрацию. Они сколотили гроб, положили туда бутылку, вышли все, значит, с плачем, с воем, пошли эту бутылку хоронить. И вот криминал, который им приписали, заключался в следующем. Они подошли к этому виноводочному магазину и попытались оторвать вывеску, на котором было написано часы работы магазина, что это виноводочный, там кому принадлежит и так далее. А вывеска была стеклянная, и только они ее пошевелили, она лопнула и разбилась. И тогда студенты, недолго думая, на место этой вывески приколотили большой фанерный щит и довольно аккуратно написали «Лавка по продаже алкогольного наркотического яда. Открыто для всех дураков с 14 до 19 часов». Студенты сидели 4 часа с фотоаппаратом возле этой вывески. Ни один человек в эту лавку не зашел, в этот магазин. Даже забулдыга-пьяница подошел, посмотрел, почитал, почесал затылок боком и домой. А почему? Да потому что оказалось всего-навсего. Назвали своим именем тот, извините за выражение, продукт, я извиняюсь за выражение за этот продукт, который продают в этой самой наркотической лавке. Поэтому, уважаемые телезрители, пить оно, конечно, можно всем. У всех есть рот, есть море этой алкогольной отравы, яда. Можно открывать рот и заливать, но прежде чем пить, надо все-таки кое-что знать, кое с чем разобраться, и в первую очередь разобраться с тем, а что же и как нам сделать, чтобы не пили наши дети.